Мантра 17. Пусть это бренное тело сгорит дотла, и пусть дыхание жизни сольется с воздухом. Теперь, о мой Господь, вспомни все мои жертвы, и так как в конечном счете все предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для Тебя. Во время смерти, из-за слабости и истощения, человеку порой бывает трудно помнить Верховного Господа. Например, если у него сильный жар, он может потерять сознание, или если его горло забито слизью, он может быть не в состоянии воспевать имя Господа. Тот, кто молод и здоров, может предположить, что ему будет легко помнить Бога во время смерти. Но это самонадеянность. Он не вполне представляет себе состояние умирающего человека. Если кого-то внезапно поражает смерть, Новый Завет говорит о смерти, что она как тать в нощи. Например, если он попал в автомобильную катастрофу, или подвергся нападению на улице, или подавился куском пищи, у него нет времени на подготовку к выходу из тела. Если кто-то умирает от старости или болезни, ему также трудно помнить Господа. Боль может не только лишить умирающего от старости человека возможности воспевать имена Бога, но даже привести к потере сознания. В таком состоянии ум может легко потерять ясность. Короче говоря, во время смерти человек часто оказывается совершенно беспомощным. Чувствуя себя бессильным, преданный обращается к Богу за помощью. Эта мантра выражает чувство зависимости преданного от Верховной Личности. Преданный боится, что он, возможно, не будет в состоянии помнить Господа. Поэтому он смиренно просит Верховную Личность сделать это за него. «Мой дорогой Господь, боюсь, что я, возможно, буду не в состоянии помнить Тебя. Поэтому я прошу Тебя, пожалуйста, помни меня». В 17-й мантре фраза «пожалуйста, помни» повторяется. Преданный молится Господу о защите. «Дорогой Господь, дорогой Отец, дорогой друг, дорогой защитник, пожалуйста, помни меня. Пожалуйста, помни, что я отдал Тебе свою жизнь, что я предложил свои слова, время, силу, разум, тело и всю свою собственность Тебе. Так что теперь я полностью завишу от Тебя. Я полностью принял прибежище в Тебе. У меня нет никакой другой защиты. Поэтому, пожалуйста, помни меня. Пожалуйста, не забудь позаботиться обо мне». По правде говоря, нет необходимости просить Бога помнить, потому что Он никогда не забывает своего преданного. И также нет никакой надобности стараться убедить Верховную Личность оценить вашу преданность. Как сказал Господь, «Чистый преданный всегда в глубине моего сердца, а я всегда в сердце чистого преданного. Мои преданные не знают никого и ничего другого, кроме меня, а я не признаю никого, кроме них, моими». Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 4, стих 68. Если это так, тогда почему преданный просит Господа помнить его? Так он выражает свою полную зависимость от Господа. Косвенно эта просьба может отражать сомнение преданного в том, что Господь любит его безусловно, помнит его и принимает его жертвы. Однако это выражение сомнения может быть неотъемлемой частью истинной молитвы. Таким образом, Господь воспринимает молитву не как проявление гордости. «Посмотри, сколько я сделал для тебя. Посмотри, какой я замечательный». А как выражение зависимости и смирения. Преданный, считающий, что он очень близкий слуга Господа, и поэтому Господь будет помнить и защищать его, не выразил бы чувств, описанных в этой мантре. Преданный напоминает Господу о себе, потому что на самом деле не считает себя близким и достаточно стоящим слугой, чтобы Господь непременно помнил его. Доверительные взаимоотношения между Господом и его преданными можно понять только когда сам станешь близким преданным. Невозможно стоять в стороне от этих трансцендентных взаимоотношений и при этом иметь хоть какое-то действительное представление о них. Так что поскольку молитву чистого преданного может понять только другой чистый преданный, никому другому не следует комментировать такие молитвы. Одна из молитв, которую часто неправильно понимают люди со стороны или непреданные души, та, которую произнес Иисус Христос на кресте. Иисус громко воззвал: «О мой Господь, почему Ты покинул меня?» Многие посторонние люди, которые по иронии называют себя христианами, толкуют эту молитву Иисуса таким образом, что Бог на самом деле покинул Своего Сына. Они учат, что Бог принес в жертву своего доверенного сына и слугу, покинул его. что он принес Иисуса как ягненка на алтарь для заклания. Эта оскорбительная философия могла возникнуть только в ограниченных умах и сердцах тех, кто ничего не знает о трансцендентной любви. Истина в том, что Иисус воззвал к Верховному Отцу, совсем как ребенок взывает к своему Отцу. И Верховный Отец тотчас же пришел к Иисусу и взял его на руки, обнял и успокоил. Вот почему Иисус, после того, как воззвал таким образом, тотчас же вошел в Самадхи. Он воззвал к Верховному Отцу, и Верховный Отец тотчас же откликнулся на зов своего дорогого Сына. Но так как посторонние люди могли видеть только внешнее, это все, что они увидели. После того, как Иисус воззвал, его тело неподвижно повисло на кресте, то есть он, по-видимому, умер. Так что они подумали: Иисус — тело, он по-прежнему здесь, на кресте, теперь он должно быть мертв. Бог покинул его. Они не могли видеть той трансцендентной деятельности, в которой участвовали любящая Верховная Личность и его доверенный слуга Иисус. Они не могли видеть, что после того, как Иисус воззвал к Отцу, он тотчас же вошел в состояние наивысшего самадхи, любовного единения с Верховным Господом. Посторонние не могут видеть мир духовной любви, трансцендентную обитель Бога и его преданных. Посторонние всегда будут неправильно понимать молитвы чистого преданного Господу. Такова их судьба. Чистый преданный испытывает такое сильное любовное влечение к Богу, что он и так всегда помнит его. Но чистый преданный считает себя не чистым преданным, а последним оскорбителем и демоном. Преданный высочайшего уровня думает, что все, даже личинки в навозе, лучше служат Богу, чем он. Господь Чайтанья так говорит об этом смиренном сознании Махабхагаваты, самого продвинутого чистого преданного. Следует воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы на улице. Следует быть терпеливее дерева, лишенным всякого чувства ложного престижа, и всегда готовым оказать уважение другим, не ожидая уважения для себя ни от кого. В таком состоянии ума можно воспевать святое имя Господа постоянно. Шикшаштака 3. Так как Махабхагавата не считает себя очень продвинутым, он естественно чувствует, что вовсе не в состоянии совершенным образом помнить Господа. Поэтому он полностью зависит от милости Верховной Личности. Вопреки всему, он надеется, что, несмотря на его никчемность, Господь все же примет и защитит его по своей беспричинной милости. Несмотря на то, что он чувствует себя совершенно недостойным любви Господа, преданный все же надеется, что его не прогонят. Эта надежда коренится в его понимании безусловной любви Господа. Памятование — главный вопрос духовной жизни. Оно играет ключевую роль во время физической смерти. Цель жизни — развить такую любовную привязанность к Верховной Личности, чтобы непроизвольно помнить его во время смерти. И те, кто действительно помнит Господа в момент смерти, отправляются к Нему. Таково обещание Господа. «Всегда занимай свой ум мыслями обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Так, полностью погруженный в меня, ты, несомненно, придешь ко мне». Бхагавад-гита, глава 9, стих 34. Тот, кто во время смерти оставляет тело, помня только меня, сразу достигает моей природы, в этом нет сомнения. Бхагавад-гита, глава 8, стих 5. Но тем не менее, даже если по той или иной причине преданный не может помнить Господа во время смерти, Верховный Господь все равно помнит своего преданного. Другими словами, хотя чистый преданный не может ни на мгновение забыть Господа, все же, даже если бы такое стало возможным, преданный не оказался бы в опасном положении, потому что Господь помнит и защищает своего преданного при любых обстоятельствах. Таково обещание Господа в Бхагавад-гите. «О сын Кунти, смело заявляй любому, что мой преданный никогда не погибнет». Бхагавад-гита, глава 9, стих 31. Если же человек помнит Господа, причина этому — также милость Господа. Ибо, как говорит Господь в Бхагавад-гите 15.15, как память, так и забвение исходят от Него. Так что при всех обстоятельствах тот, кто хочет отправиться к Богу, зависит от милости Бога. Человек в состоянии помнить Бога во время смерти, только если он действительно знает Его и отдал ему в любви свое сердце, тело и ум. В конце концов, как может человек помнить то, чего на самом деле не знает? Он может помнить только то, что действительно знает. Так что только тот, у кого есть доверительные взаимоотношения с Верховной Личностью, кто действительно знает его, может на самом деле помнить его. Суть в том, чтобы узнать Бога прежде, чем приблизится смерть. Глупо думать, что можно жить эгоистической и материалистической жизнью, а затем попытаться узнать Бога перед смертью. То, как человек жил, определит природу его сознания во время смерти. Так что нам нужно спросить, как мне увидеть или узнать Верховного Господа? Поскольку Господь в высшей степени сознающее существо, мы не можем видеть или знать Его в одностороннем порядке. Другими словами, мы можем видеть Его, если Он милостиво позволяет нам увидеть Себя. Мы можем узнать Его, если Он позволит нам узнать Себя. В 15 и 16 мантрах выражено желание увидеть прекрасную форму Господа, желание преданного увидеть Господа. Но в 17 мантре желание, чтобы Господь увидел меня. Гораздо важнее, чтобы Господь увидел вас, чем самому видеть Господа. На самом деле невозможно увидеть Господа во всей Его трансцендентной славе, если Он не увидел вас. В этом мире увидеть великих людей легко. Например, президент Соединенных Штатов часто появляется перед телекамерами. Однако очень редко бывает так, чтобы тебя увидели великие мира сего. Если человек получает личное письмо или приглашение от президента Соединенных Штатов, он чувствует, что ему оказана особая милость. То же самое происходит в том случае, когда вас видит Верховная Личность. Конечно, Верховная Личность видит всех постоянно. Так что слова «Верховная Личность увидела меня» означает, что кто-то привлек личное внимание и добился признания Господа, или точнее, доставил ему удовольствие. Господа привлекает тот, кого интересует только одно – как удовлетворить его или доставить ему удовольствие. Это естественно, поскольку Господь – Верховный Наслаждающийся, и Его естественная функция заключается в наслаждении любовным служением Своих неотъемлемых частиц – духовных душ. А естественная функция этих душ – с любовью служить Ему. К сожалению, в материальном мире мы не хотим служить Верховной Личности. Мы хотим подражать Ему, быть Верховными Наслаждающимися. И если мы вообще принимаем существование Бога, то лишь в роли поставщика наших наслаждений. Другими словами, даже те, кто принимает существование Бога, считают Его своим слугой, а не себя Его слугами. Они просят Бога обо всем, что только можно вообразить. От пищи и хорошей погоды до удачи в азартных играх или бизнесе. Поэтому тот, кто на самом деле получает удовольствие от служения Господу из любви к Нему, привлекает Его и становится дорог Ему. Вот почему Господь говорит: «Святые – Мое сердце, и только Я – их сердца. Они не знают никого, кроме Меня, поэтому Я не признаю никого, кроме них, Моими». Шримад Бхагаватам, песнь 9, глава 4, стих 68. Конечно, все принадлежат Верховному Господу, как подтверждается в первой мантре Шриши Панишат. Все живое и неживое во Вселенной управляется Господом и принадлежит Ему. Шриши Панишат, мантра первая. Однако чистые преданные, отдающие Ему свои сердца и всю свою жизнь, становятся очень дороги Ему. Он считает их своими доверенными слугами и товарищами. Взаимоотношения между Верховной Личностью и Его любящим слугой вовсе не напоминают убогие, извращенные взаимоотношения между рабовладельцем и рабом. Взаимоотношения между Верховной Личностью и Его преданным полны ананды или блаженства. Связующая основа, сущность и цель таких взаимоотношений – трансцендентная любовь. Верховная Личность любит быть любимым своими детьми, совершенно так же, как отцу в этом мире нравится, чтобы его любили его дети. Это естественно. Господь наслаждается любовью своих преданных, а преданным нравится любить Господа. Преданный пьет нектар своей любви к Богу. Господь Чайтанья молится: «О мой Господь, когда мои глаза украсятся слезами любви, непрерывно текущими при воспевании Твоего святого имени? Когда мой голос дрогнет, и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоего имени?» Шикшаштака 6. Преданный живет нектаром любви к Богу. И именно эта любовь и привлекает Верховную Личность. В Гите Господь подтверждает это. «Если предложишь мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, я приму это». Бхагавад-гита, глава 9, стих 26. Бог – владелец всего, и Ему, конечно, не нужны ни плод, ни вода, ни листок. На самом деле, Его это не интересует. Но Он хочет, чтобы Его неотъемлемые частицы любили Его. В этом Его удовольствие. Он определенно говорит, что если предметы, такие как плод, вода или листья, предложены Ему с любовью и преданностью, то Он примет эти дары. Поэтому одновременно Он говорит, что если эти предметы предложены без любви, Он не примет их, даже если они предложены на золотых блюдах, усыпанных бриллиантами. Господа неизменно обязывает любовь Его преданного. Он хочет служить Своим преданным, давая им все, что они желают. Но сама природа чистого преданного такова, что он ничего не хочет. И это, конечно, потому, что у него есть все, у него есть Верховный Господь. Так чего же еще он может желать? В то время как в материальном мире так называемая любовь подразумевает зависть, каждый пытается взять столько, сколько сможет от другого, в духовном мире природа состязания совершенно иная. Это состязание в дарении. Другими словами, как преданный, так и Господь наслаждаются служением друг другу, хотя преданный не получает большого удовольствия от того, что ему служит Господь. Эта 17-я мантра Шри Шопанишад позволяет мельком увидеть отношение бхакти-йога к своему материальному телу во время смерти. Бхакти-йог совершенно не привязан к куску материи, называемому телом. И когда приходит время покидать тело, такой йог не цепляется за него. В то время как материалист отождествляет себя с телом и поэтому в страхе борется за то, чтобы поддерживать его живым вечно, бхакти-йог просто говорит: «Хорошо, время пришло. Пусть это бренное тело сгорит дотла. Время покидать его». Такое сожжение тела может относиться к кремации тела после ухода духовной души, согласно ведической традиции, или к сожжению тела в огне мистической йоги. Мистический огонь связан с поднятием жизненного воздуха по чакрам. В древние времена йогическое искусство управления жизненным воздухом было довольно широко распространено. Такое йогическое искусство – не духовное, а материальное, техническое умение. Тем не менее, йоги часто использовали его, когда приходило время оставлять материальное тело. В Шримад-Бхагаватам можно найти дальнейшее описание этого. Опираясь на научные знания, человек должен утвердиться в осознании Абсолюта, таким образом погасить все материальные желания. Достигнув этого состояния, следует покинуть материальное тело, закрыв пяткой воздушный проход, через который выходят экскременты, и постепенно поднимая жизненный воздух с одного уровня на другой через 6 основных центров. В процессе медитации преданный должен медленно поднимать жизненный воздух от пупка к сердцу, затем к груди и к основанию неба, отыскав нужные точки с помощью разума. Затем бхакти-йог должен сосредоточить жизненный воздух между бровей и, перекрыв 7 выходов жизненного воздуха, утвердиться в своей цели – возвращении домой, обратно к Богу. Если он полностью свободен от желания материальных наслаждений, ему следует достичь отверстия в области темени и, разорвав все связи с материей, отправиться ко Всевышнему. Шримад-Бхагаватам, песнь 2, глава 2, стихи с 19 по 21. Если внимательно прочесть эти стихи, становится ясно, что техническая способность поднимать жизненный воздух даже приблизительно не так важна, как важно освобождение от материальных желаний. Также очевидно, что поднятие жизненного воздуха само по себе не освобождает личность от всех материальных желаний. Человек может быть технически очень искусен в йоге. Он может уметь поднимать жизненный воздух до самого отверстия на макушке головы, но он может по-прежнему быть загрязнен материальными желаниями и поэтому вынужден оставаться в этом мире материи. Поэтому более важно посвящать свое время и энергию развитию любви к Богу, чем тратить их на попытки усовершенствовать свою техническую способность поднимать жизненный воздух. На самом деле в эту эпоху Кали-юги, век ссор, хаоса и замешательства, тщательное изучение искусства управления жизненным воздухом и соответствующая практика не только не нужны и чрезвычайно трудны, но могут быть и опасными. Те, кто занимается поднятием жизненного воздуха, могут впасть в иллюзию, что если они достигнут совершенства в этом, то одновременно достигнут полного духовного совершенства. Но это не так. Человек не может полюбить Верховную Личность или доставить ему удовольствие, просто управляя жизненным воздухом. Поэтому духовной пользы от этого никакой. Помимо того, что такие практики отнимают много времени и усилий, которые лучше было бы потратить, занимаясь процессом бхакти-йоги, эти практики также могут увести человека от истинной цели жизни. Человек, занимающийся кундалини-йогой сегодня, может попасть в одну из нескольких возможных ловушек. Влечение к так называемым астральным путешествиям и мистическим силам, желание слиться с сиянием Брахмана, или же он может прийти к совершенно атеистическому выводу, к которому пришел Шанкарачарья, что индивидуальная духовная душа является Богом. Вероятность попасть в эти ловушки особенно велика для тех, кто не сведущ в науке об истинном «я» или бхакти-йоге. Если человек попадет в любую из этих ловушек, это будет большим препятствием для достижения обители Верховной Личности Бога. Для преданного поднятие жизненного воздуха не является большой проблемой. Хотя он, возможно, и умеет управлять жизненным воздухом, он не путает это со своей духовной жизнью. Духовная жизнь означает любовное служение или же памятование о Верховной Личности. Преданный может управлять жизненным воздухом в качестве практического способа поддерживать свое физическое здоровье. Но даже когда он занимается такими практиками, его ум сосредоточен на имени, форме и развлечениях Верховной Личности. И духовной является именно эта медитация на Верховную Личность, а не управление жизненным воздухом. Если такой преданный близок к тому, чтобы покинуть свое материальное тело, он может на самом деле пройти от основания позвоночника к макушке головы через сушумну, центральный меридиан. Но для такого путешествия ему не понадобится много усилий, потому что его сознание будет сосредоточено на принятии прибежища в Верховной Личности, и поэтому технические аспекты подъема по чакрам пройдут более или менее автоматически. Поэтому наиболее важным фактором для достижения Верховной Личности является любовное памятование о нем. Тот, кто искусен в процессах хатха-йоги или кундалини-йоги, должен покидать свое тело согласно наставлениям Бхагавад-гиты. Тот, кто в момент смерти сосредоточит свой жизненный воздух между бровей и с полной преданностью станет вспоминать Верховного Господа, несомненно достигнет Верховной Личности Бога. Бхагавад-гита, глава 8, стих 10. Но тому, кто является любящим слугой Верховной Личности и у кого нет личных интересов, даже желания освобождения, нет нужды прилагать какие-то усилия для управления жизненным воздухом в момент смерти. Он просто входит в транс любовного памятования о Господе, находя место у лотосных стоп Господа, предаваясь Ему и отдавая свое будущее в Его руки. Поскольку он не желает даже освобождения, у него нет мотива пытаться подняться вверх по чакрам. Он хочет лишь доставить удовольствие Господу. Поэтому он молится: «О Господь! Ты моя жизнь, мое единственное счастье – удовлетворять Тебя. У меня нет своей собственной воли, желаний или цели. Я принадлежу Тебе. Поступай со мной, как пожелаешь. Моя единственная просьба, чтобы Ты всегда позволял мне с любовью служить Тебе. Для меня нет разницы, служить Тебе в материальном мире или в Твоем царстве. Я лишь хочу служить Тебе. Пожалуйста, не отвергай меня». И, конечно, Господь берет такого преданного в свое царство. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и выражай мне почтение. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг». Бхагавад-гита, глава 18, стих 65. Иногда звук «Ом» или «Аум» считают звуковой вибрацией безличной черты Господа, Брахмаджьоти. Однако 17-я мантра ясно говорит, что аум или омкара не безлично. На самом деле это звуковой образ Верховной Личности Бога. В этой молитве говорится, что аум – это тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, Верховный Наслаждающийся. Наслаждающийся – не безличная сила. Наслаждаться может только личность. Абсолютная истина. Абсолютная истина, аум – это верховный наслаждающийся. И в этой мантре преданный просит верховного наслаждающегося помнить те жертвоприношения, которые он сделал для него. Шри Шопанишад также говорит об аум, как о верховном том, для кого предназначены все жертвоприношения, что является еще одним отличительным признаком личности. Поэтому аум – это звуковой образ верховной личности Бога. Имперсоналисты, завидуя верховной личности, как правило, боятся слушать и воспевать бесчисленные имена Господа, такие как Говинда, Гопала, Кришна, Аллах и другие. Они предпочитают повторять аум, потому что этот звук кажется им более безличным. Но имперсоналист не ведает о том, что аум является звуковым образом верховной личности. Господь Чайтанья, обращаясь к собранию имперсоналистов Майявади школы Шанкары в 15 веке, сказал: «Ведическая звуковая вибрация Амкара, главное слово в ведической литературе, есть основа всех ведических вибраций. Поэтому нужно относиться к Амкаре как к звуковому образу верховной личности Бога и источнику космического проявления». Чайтанья Чаритамрита, Адилила, глава 7, стих 128. Верховная личность также подтверждает это, обращаясь к Арджуне. Если тот, кто достиг такого состояния йоги и произносит священный слог Ом, высшее сочетание букв, оставит тело, думая о верховной личности Бога, он, несомненно, попадет на духовные планеты. Хагавадгита, глава 8, стих 13. Шрила Бхактивиданта с вами дает в этой связи следующий комментарий. Если человек понимает, что Омкара – это звуковой образ верховной личности Бога, то повторяет ли он Омкару или мантру Хари Кришна, результат будет тот же. В Хагавата Сандарбхе Шрила Джива Госвами говорит, что в ведической литературе Омкара является звуковой вибрацией святого имени верховной личности. В Хагават Гите верховная личность утверждает: «Я – слог Ом в ведических мантрах». Бхагавад-гита, глава 7, стих 8. Поэтому великий Шридхара с вами говорит об Омкаре как о Таранкуре, семени освобождения из материального мира. Госвами, доверенные спутники Господа Чайтаньи, пришли к заключению, что Омкара является полным представлением верховной личности Бога. Шрила Бхактивиданта с вами описывает исследование Госвами следующим образом. Омкара – это сочетание букв А, У и М. А – Карено Чьяте Кришнаха. Буква А, Акара, относится к Кришне, который есть Сарва, Локайка, Наякаха, господин всех живых существ и планет, как материальных, так и духовных. Наяка означает предводитель. Он – верховный предводитель. Нитью Нитьянам, Читанаш Читананам. Буква У – Укара – относится к Шримати Радхарани, энергии наслаждения Кришны, а буква М, Макара, означает живые существа, дживы. Таким образом, Ом является полным сочетанием Кришны, его имени, славы, развлечений, окружения, экспансий, преданных, энергий и всего, что относится к нему. Сарва Вишвадхама. Омкара является опорой всего, так же, как Кришна является опорой всего. Брахмано хи пратиштхахам. В дискуссии с Майявади, последователями Шанкарачарьи, Чайтанья Махапрабху критиковал Шанкарачарью и его последователей за то, что те придавали слишком большое значение словам «тат твам аси». Цель верховной личности Бога – представить пранаву, омкару, как источник всего ведического знания. Слова «тат твам аси» являются лишь частичным объяснением ведического знания. Чайтанья Чаритамрита, Ади Лила, глава 7, стих 129. Философы Майявади любят придавать большое значение словам «тат твам аси», «сохам» и тому подобным, пытаясь убедить себя и других, что индивидуальная душа является верховной душой, что индивидуальная душа есть Бог. Но Чайтанья критикует Шанкару за то, что тот придает большое значение этим второстепенным словам, а не главным – Маха-мантре Ом. В Ведах пранава, Омкара – это Маха-вакья, Маха-мантра. Последователи Шанкарачарьи скрывают это, чтобы, не опираясь на авторитетные источники, придать большее значение мантре Таттвам-аси. Чайтанья Чаритамрита, Адилила, глава 7, стих 130. Эти аргументы Господа Чайтаньи показывают, что Омкара не является, как хотели бы думать философы Майявади, незначительной ведической мантрой или звуковым образом Брахмаджьоти. Ведическая звуковая вибрация Омкара, главное слово в ведической литературе, есть основа всех ведических вибраций. Поэтому нужно относиться к Омкаре как к звуковому образу Верховной Личности Бога и источнику космического проявления. Чайтанья Чаритамрита, Адилила, глава 7, стих 128. Верховная Личность также подтверждает это, обращаясь к Арджуне в Бхагавадгите. Если тот, кто достиг такого состояния йоги и произносит священный слог Ом, высшее сочетание букв, оставит тело, думая о Верховной Личности Бога, он, несомненно, попадет на духовные планеты. Бхагавадгита, глава 8, стих 13. В Бхагавата Сандарбхе Шрила Джива Госвами говорит, что согласно утверждению Вед, Омкара является звуковой вибрацией святого имени Верховной Личности Бога. Великий Шрила Бхактивиданта Свами сказал, что иногда Омкару называют освободителем, Тара, и что Шримад Бхагаватам сам начинается с вибрации Омкара. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шрила Бхактивиданта Свами отмечает, что великий Шридхара Свами считает Омкару Таранкурой, что означает семенем освобождения из материального мира. В Бхагавадгите Верховная Личность утверждает «Пранавах Сарва Ведешу» – «Я слог Ом в ведических мантрах» – Бхагавадгита, глава 7, стих 8. Не должно быть никаких сомнений в том, что звуковая вибрация Ом тождественна Верховной Личности. Некоторые преданные Верховной Личности не очень охотно повторяют Ом, потому что он ассоциируется у них с философией имперсоналистов Майявади. Находя философию имперсоналистов непривлекательной, они не чувствуют слишком большого влечения к повторению той же мантры, которую повторяют имперсоналисты. Это в особенности относится к тем преданным, которые в прошлом были имперсоналистами и повторяли Ом. Однако по мере того, как истинное положение и значение святого имени проявляет себя, остатки нежелания повторять его исчезают.